Уездный лекарь. Однажды осенью на возвратном пути с отъезжего поля я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице. Я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное патагонное, велел приставить горчишник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг 5-рублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уж совсем было собрался отправиться во свояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил, я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете. С иным человеком и долго живешь вместе, и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души. С другим же едва познакомиться успеешь, глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, только он ни с того ни с сего, как говорится, взял да и рассказал мне довольно замечательный случай. А я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря. «Вы не изволите знать», — начал он расслабленным и дрожащим голосом, таково действие беспримесного березовского табаку. «Вы не изволите знать здешнего судью, Мылова Павла Лукича. Не знаете? Ну, все равно». Он откашлялся и протер глаза. «Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать, не солгать. Великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек, и в преферанс играть охотник. Вдруг...» Мой лекарь часто употреблял слово «вдруг». «Говорят мне, человек ваш вас спрашивает». Я говорю, что ему надобно. Говорят, записку принес, должно быть от больного. «Подай, — говорю, — записку». «Так и есть, от больного». «Ну хорошо, это, понимаете, наш хлеб». «Да вот в чем дело. Пишет ко мне помещица, вдова. Говорит, дескать, дочь умирает. Приезжайте, ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы». «Ну, это еще все ничего. Да живет-то она в 20 верстах от города, а ночь на дворе. И дороги такие, что... фа! Да и сама беднеющая, больше 2 целковых ожидать тоже нельзя. И то еще сумнительно. А разве холстом придется попользоваться, да крупицами какими-нибудь? Однако долг, вы понимаете, прежде всего. Человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу. Стоит телешчонка перед крыльцом. Лошади крестьянские, пузатые-припузатые, шерсть на них войлока настоящая. И кучер ради уважения без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа твои не на золоте едят. Вы изволите смеяться, а я вам скажу. Наш брат, бедный человек, все в соображение принимай. Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит, смело бей на 2 депозитки. А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего. Долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская, ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало, беда. Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет, знать ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, — говорит, — умирает». Я говорю, «не извольте беспокоиться, где больная?» «Вот сюда, пожалуйте». Смотрю, комнатка чистенькая, а в углу лампада. На постели девица 20 в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело, горячка. Тут же другие 2 девицы, Сестры перепуганы, в слезах. Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом. Поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении. Я опять-таки говорю, не извольте беспокоиться, докторская, знаете, обязанность, и приступил. Кровь ей пустил, горчишники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, ну, ей-богу, не видал еще такого лица. Красавица, одним словом. Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза. Вот, слава богу, успокоилась. Пот выступил, словно опомнилась. Кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела. Сестры к ней нагнулись, спрашивают, что с тобой? Ничего, говорит, да и отворотилась. Гляжу, заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон. Горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит. В нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать. Я согласился. Куда теперь ехать? Старушка все охает. «Чего вы?» — говорю. «Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами, второй час. Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы тоже пошли к себе в комнату. Мне постель в гостиной послали. Вот я лег, только не могу заснуть, что за чудеса? Уж на что, кажется, намучился». Все моя больная у меня с ума не идет. Наконец не вытерпел, вдруг встал. Думаю, пойду посмотрю, что делает пациент. А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу, горничная спит, рот раскрыла и храпит даже бестия. А больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка. Я подошел. Как она вдруг... раскроет глаза и уставится на меня. «Кто это? Кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, — говорю, — сударыня. Я доктор. Пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». «Вы доктор?» «Доктор, доктор. Матушка ваша за мною в город посылали. Мы вам кровь пустили, сударыня. Теперь извольте почивать. А дня этак через два мы вас, даст Бог, на ноги поставим». «Ах да, да, доктор, не дайте мне умереть. Пожалуйста, пожалуйста». «Что вы это? Бог с вами!» А у нее опять жар, думаю я про себя. Пощупал пульс. Точно, жар. Она посмотрела на меня, да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть. Я вам скажу. Теперь мы одни. Только вы, пожалуйста, никому. Послушайте». Я нагнулся, придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает. Признаюсь, у меня самого кругом пошла голова и начала шептать. Ничего не понимаю. Ах да, это она бредит. Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски. Кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому!» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел. Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел. «Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал, и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали. А вы знаете, этим неглижировать нельзя, практика от этого страдает». Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии. А во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. При том же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость. Отец-то у них был человек-ученый, сочинитель. Умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное. Книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам. Только меня, смею сказать, полюбили в доме как родного. Между тем распутица сделалась страшная. Все сообщения, так сказать, прекратились совершенно. Даже лекарство с трудом из города доставлялось. Больная не поправлялась. День за день, день за день. Но вот-с, тут-с. Лекарь помолчал. «Право, не знаю, как бы вам изложить-с». Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю. «Скажу вам без обиняков, больная моя, как бы это того, ну, полюбила, что ли, меня? Или нет? Не то чтобы полюбила, а, впрочем, право, как это того-с». Лекарь потупился и покраснел. «Нет», — продолжал он с живостью, — «какое полюбила? Надо себе, наконец, цену знать». Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры, лекарь с улыбкой взглянул на себя, также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком Господь Бог тоже меня не уродил. Я белое черным не назову, я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна, ее Александрой Андреевной звали, не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите. Впрочем, прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, я, кажется, немного зарапортовался. Этак вы ничего не поймете. А вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу. Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным. Так-так-то-с. Моей больной все хуже становилось. Хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь. Вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность? Робеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают. Из-под лобья глядят, шепчутся. Скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни. Стоит только найти. Вот, не оно ли? Попробуешь? Нет, не оно. Не даешь времени лекарству как следует подействовать. То за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу. Ведь тут оно, думаешь, тут. Право слово, иногда наобум раскроешь. А вось, думаешь, судьба. А человек меж тем умирает, а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен. Я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь? Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек, не твоя вина, ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает. Видишь, доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело. И думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже с своей стороны уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит, а я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдоты рассказываю, в карты с ней играю, ночи просиживаю. Старушка меня слезами благодарит, а я про себя думаю». Не стою я твоей благодарности. Признаюсь вам откровенно. Теперь не для чего скрываться. Влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась. Никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать. Расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу. И чувствую я, что не след ей разговаривать. А запретить ей решительно, так знаете, запретить не могу. Схвачу, бывало, себя за голову. «Что ты делаешь, разбойник?» А то возьмет меня за руку и держит. Глядит на меня долго, долго глядит. Отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый! Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. Да, — говорит, — вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи. Нет, вы не такой, вы не такой. Как это я до сих пор вас не знала?» «Александра Андреевна, успокойтесь, — говорю, — я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил, только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь. Все хорошо будет, вы будете здоровы. А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились от того, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю, чрезвычайно образованное было семейство, так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала. Приподнимется, бедняжка, с моей помощью примет и взглянет на меня. Сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже. Умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться. А тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят, и доверие проходит. Что? Как? Ничего-с, ничего-с. А какое ничего-с? Ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю Ивановскую. Ну, с несчастной девки взыскать нельзя. Затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала. Жар ее замучил. До самой полуночи все металось. Наконец, словно заснула. По крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я. Господи, Боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит. Губы раскрыты, щеки так и горят. Что с вами? Доктор, ведь я умру? Помилуй Бог! Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива. Не говорите. Если бы вы знали. Послушайте, ради Бога, не скрывайте от меня моего положения. А сама так скоро дышит. Если я буду знать, наверное, что я умереть должна, я вам тогда все скажу. Все. Александра Андреевна, помилуйте, послушайте. Ведь я не спала нисколько. Я давно на вас гляжу. Ради Бога. Я вам верю. Вы человек добрый. Вы честный человек. Заклинаю вас всем, что есть святого на свете. Скажите мне правду. Если бы вы знали, как это для меня важно. Доктор, ради Бога, скажите. Я в опасности? Что я вам скажу, Александра Андреевна, помилуйте. Ради Бога, умоляю вас. Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, вы точно в опасности. Но Бог милостив. Я умру. Я умру. И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало. Я испугался. Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращает. Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. Теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю. Я гляжу на нее, как шальной, жутко мне, знаете. Слышите ли? Я люблю вас. Александра Андреевна, чем же я заслужил? Нет-нет, вы меня не понимаете. Ты меня не понимаешь. И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала. Поверите ли, я чуть-чуть не закричал, бросился на колени и голову в подушке спрятал. Она молчит, пальцы ее у меня на волосах дрожат, слышу, плачет. Я начал ее утешать, уверять, я уж право не знаю, что я такое ей говорил. Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна, благодарю вас, верьте. «Успокойтесь». «Да полно же, полно», — твердила она. Бог с ними со всеми. Ну, проснутся, ну, придут. Все равно. Ведь умру же я. Да и ты чего робеешь? Чего боишься? Подними голову. Или вы, может быть, меня не любите? Может быть, я обманулась? В таком случае извините меня. Александра Андреевна, что вы говорите? Я люблю вас, Александра Андреевна. Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. Так обними же меня. Скажу вам откровенно, я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит. Вижу, что не совсем она в памяти. Понимаю также и то, что, не почитая она себя при смерти, не подумала бы она обо мне. А то ведь, как хотите, жутко умирать в 25 лет, никого не любивши. Ведь вот что ее мучило, вот отчего она с отчаяния хоть за меня ухватилась, понимаете теперь? Но не выпускает она меня из своих рук. Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю. К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть. Это она беспрестанно повторяла. Вот если б я знала, что я в живых останусь, я опять в порядочные барышни попаду. Мне бы стыдно было, точно стыдно. А то что? Да кто вам сказал, что вы умрете? Нет, полно. Ты меня не обманешь. Ты лгать не умеешь. Посмотри на себя. Вы будете живы, Александра Андреевна. Я вас вылечу. Мы спросим у вашей матушки благословения. Мы соединимся узами. Мы будем счастливы. Нет, нет. Я с вас слово взяла. Я должна умереть. Ты мне обещал, ты мне сказал. Горько было мне по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы. Кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же, несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с, Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я делать нечего говорю. Трифон, сударыня. Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски. Ох, да недоброе что-то. И засмеялась потом. Нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый. Вошел к ней опять в комнату, уже днем после чаю. Боже мой, боже мой. Узнать ее нельзя, краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. 3 дня, 3 ночи еще проскрипела моя больная. И какие ночи! Что она мне говорила? А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, сижу я подле нее и уж об одном Бога прошу. Прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же. Вдруг... Старушка-мать, шасть в комнату. Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды. Плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит. Ну вот, хорошо, что пришла. Посмотри-ка на нас. Мы друг друга любим. Мы друг другу слово дали. Что это она, доктор, что она? Я помертвел. Бредец, говорю, жар. А она-то... «Полно, полно. Ты мне сейчас совсем другое говорил и кольцо от меня принял. Что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет. А я умираю, мне не к чему лгать. Дай мне руку». Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась. «Не стану я вас, однако, долей томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная... На другой же день скончалась. «Царство ей небесное», — прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом. Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня», — говорит, — «я, может быть, виновата перед вами. Болезнь. Но поверьте, я никого не любила более вас. Не забывайте ж меня. Берегите мое кольцо». Лекарь отвернулся. Я взял его за руку. «Эх», — сказал он, — «давайте-ка о чем-нибудь другом говорить. Или не хотите ли в преферансе по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованием предаваться. Наш брат, думая об одном, как бы дети не пищали, да жена не бронилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел. Как же-с? Купеческую дочь взял, 7 000 приданного. Зовут ее Акулиной, Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день. А что ж, преферанс? Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня 2 рубля с полтиной и ушел поздно, весьма довольный своей победой.